Николай Леонов, Алексей Макеев. Колдовская любовь. Глава первая. Когда воскресным вечером полковник Гуров вышел из дома прогуляться до ближайшей булочной, он и не подозревал, какое потрясение его ожидает и как круто изменится спокойное течение его жизни. Конечно, жизнь старшего оперуполномоченного по особо важным делам, коим являлся полковник Гуров, спокойной назвать трудно, даже при самых благоприятных обстоятельствах. Но именно в тот прекрасный вечер ничего плохого Гурову почему-то совершенно не предвиделось. Сумерки еще только начинали сгущаться, и поэтому потрепанный «Мерседес» Стаса Кричко Гуров увидел почти сразу. Машина стояла метрах в 50 от дома, вызывающе оккупировав значительную часть противоположного тротуара. Прохожие обращали на «Мерседес» повышенное внимание, которое он вряд ли заслуживал. Гуров был порядком удивлен по нескольким причинам. Во-первых, полковник Кричко, его старый соратник и друг, с которым они уже много лет делили один кабинет в главке, хотя и был человеком отчасти легкомысленным и чуждым условностей, но к правилам дорожного движения относился все-таки с уважением и без крайней нужды старался их не нарушать. Что побудило его сделать это сегодня, Гуров не мог понять. Во-вторых, странным было само появление «Мерседеса». Конечно, Стас мог завалиться в гости в любую минуту, не утруждая себя светскими формальностями. Но Гуров точно знал, что выходные Кричко собирался провести с каким-то дальним родственником, прикатившим в столицу из провинции, и свободным временем по этой причине не располагал. В-третьих, самым удивительным было то, что, несмотря на присутствие «Мерседеса», самого Кричко нигде не было видно. Гуров мог поклясться, что разминуться они никак не могли. На какой-то миг он даже засомневался, тот ли это «Мерседес», хотя второго такого «гроба» в Москве точно не было. «Может, появился?» – подумал про себя Гуров. В конце концов, любой монополии когда-то приходит конец. И в этот момент он увидел Кричко. Тот, оказывается, стоял совсем рядом, за ближайшим деревом у края тротуара, и поэтому не слишком бросался в глаза. Охваченный любопытством, Гуров обошел дерево вокруг, и здесь его удивление достигло предела. Это, несомненно, был Кричко. Но в каком виде? Чтобы сохранить необходимое вертикальное положение, он неотрывно держался обеими руками за толстый ствол дерева и старался не шевелиться. Последнее у него получалось плоховато, потому что сила притяжения то и дело влекла его то вправо, то влево. Борьба с законами природы отнимала у Кричко все силы, поэтому он ни на что не обращал внимания. Взгляд его остекленел и был направлен строго вперед, на спасительный ствол. Гуров открыл рот. Его поразило не то, что Кричко в подобном состоянии сумел проехать через вечернюю Москву, не уснув за рулем и не попав в аварию. Гурову было хорошо известно, что автоматизм водителей достигает иногда невероятного уровня, и совершенно пьяный человек умудряется безошибочно управлять автомобилем, когда остальные жизненные функции уже едва теплятся. И уж, разумеется, совсем не поразило его то, что Кричко выпил. К этому занятию его друг всегда относился с неизменным пиететом. Но Гуров не мог припомнить ни единого случая, чтобы Стас терял при этом человеческий облик. Он был для этого слишком крепок физически и психологически. Если сегодня подобное произошло, значит, случилось что-то из ряда вон выходящее. Но что это может быть, Гуров даже не пытался угадывать. Он поступил проще. Проверив, заперт ли автомобиль Стаса, он затем оторвал друга от дерева и, частично взвалив на плечо, как раненого героя, без лишних слов потащил к себе домой. Вначале Кричко не сопротивлялся. Вряд ли он даже понимал, что с ним происходит. Повиснув на Гурове, он слабо перебирал ногами и изумленно смотрел вниз на дорогу. Прохожие останавливались и откровенно пялились на странную парочку. Высокий, статный мужчина с седыми висками, при галстуке, стоически волокущий крепыша в расстегнутой до пупа ковбойке. Это выглядело почище, чем «Мерседес», припаркованный поперек тротуара. Однако Гуров не обращал на них внимания. На его породистом лице сохранялось выражение спокойного достоинства. Точно таскать пьяных по вечерам было его обычным занятием. Как, например, бег трусцой у некоторых. Сюрприз пришлось разделить с женой. Увидев смертельно пьяного Кричко, Мария только всплеснула руками и молча отправилась на кухню готовить кофе. Никаких комментариев с ее стороны не последовало. Такого Кричко она тоже видела впервые в жизни. Только без малого через час, после того, как Стаса хорошенько вымочили в ледяной воде и напоили лошадиной дозой крепчайшего кофе, он начал проявлять некоторые признаки жизни, шевелиться и даже произносить какие-то звуки. Наконец он сумел выдавить из себя три осмысленных слова. И при всей парадоксальности и двусмысленности ситуации Гуров почуял в этих словах что-то по-настоящему серьезное. «Лева, все пропало», — сказал Кричко. Он сидел за обеденным столом, бледный, взъерошенный и жалкий, совсем не похожий на того неунывающего хохмача и оптимиста, которым знали его друзья. С его мокрых волос на лоб стекали крупные капли, но он даже не пытался их вытирать. Овечьими глазами он смотрел то на Гурова, то на Марию и повторял, с трудом ворочая языком. «Все пропало, ребята!» Во дворе уже окончательно стемнело, когда с помощью очередной дозы крепчайшего кофе и сверхчеловеческой интуиции Гурову наконец удалось в общих чертах выяснить, что же все-таки стряслось с его другом. Из бессвязных монологов Кричко, перемежаемых бесконечными стонами, загробными шуточками и криками «Все пропало!», Гуров сумел вычленить некую более или менее законченную историю. Однако в любом виде она была настолько фантастической, что поверить в нее было никак невозможно. Мария, например, не поверила. Под каким-то предлогом она выманила Гурова из кухни и уже наедине озабоченно спросила. «Тебе не кажется, что у него просто белая горячка?» «Ничуть не кажется», — серьезно ответил Гуров. «Во-первых, белая горячка развивается с похмелья. Это медицинский факт. А Стас до сих пор пьян. А во-вторых, такое невероятное опьянение должно иметь столь же невероятную причину. По-моему, это логично». «Так ты что, веришь в этот бред?» — подозрительно спросила Мария. «Это же сказки «Тысячи и одной ночи». Такого просто не может быть. Стас все выдумал». Стас никогда не славился слишком развитым воображением. Он человек конкретный. Выдумать такую историю ему просто не по силам. «Ну, может быть, он ее где-нибудь услышал?» Уже не так уверенно предположила Мария. «И она так поразила его, — подхватил Гуров, — что он немедленно пошел и напился до чертиков. Чтобы довести Стаса до такого состояния, нужна штука посильнее Фауста Гёте. Боюсь, то, что ты называешь бредом, на самом деле чистейшая правда, и Стас действительно влип».